18:07 в эфире программа «Время свободы». Появилась задержанная по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая в Москве. На 12 июня намечены сразу две акции протеста оппозиции. Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела о пытках в отделении полиции Дальний в Татарстане. Совет Безопасности ООН вынес порицание Сирии в связи с массовыми убийствами мирных жителей в стране. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Стало известно о задержании 18-летней девушки в рамках расследования дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая в Москве. Это участница лагеря «Оккупай Абай» Александра Духонина. Как заявил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, против нее лично возбуждено уголовное дело. Одновременно сегодня были поданы заявки на две акции оппозиции. Они должны состояться 12 июня. Тему продолжает Елена Поляковская.
18-летняя Александра Духонина была задержана накануне вечером в Москве по подозрению в участии в беспорядках 6 мая на Болотной площади. Об этом Радио Свобода рассказала активистка организации «Автономное действие» Марина Попова.
Вчера вечером арестовали нашу знакомую по лагерю «Оккупай Абай» и компании «Защиту Цаговского леса». Сама она не состоит ни в каких политических организациях, 18-летнюю Александру Духонину. Только ближе к полуночи от ее государственного адвоката ее друзья узнали, что ее обвиняют по тем уголовным статьям, которые были возбуждены властью по событиям 6 мая на Болотной площади. То есть 212-я часть 3, призывы к массовым беспорядкам, и 318-я часть 1, насилие по отношению к представителям власти. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания на Петровке 38. В ближайшее время будет суд по мере пресечения. Ночью была очная ставка с каким-то ОМОНовцем, который утверждал, что якобы она на Болотной площади кидала в него асфальт. Естественно, сама Александра это отрицает, хотя она не отрицает, что она была на Болотной площади. И в СМИ даже попала фотография, как ее грубо задерживали, тащили за шею. Власть не хочет признать свою ответственность за события на Болотной площади, за возникшую там давку при входе на митинг, за арест организаторов, которым не дали провести согласованный с властями митинг. И все последующие события были следствием этого. Чем они не будут искать каких-то там людей в масках, им надо найти виновных среди участников публичных социальных кампаний.
По словам друзей задержанной, в ночь на понедельник сотрудники правоохранительных органов попытались обыскать квартиру Духониной, однако им не удалось в нее попасть. По словам адвоката девушки Григория Шкаликова, Александра Духонина признала свое участие в акции 6 мая на Болотной, но заявляет, что никаких насильственных действий она не совершала. В интервью «Радио Свобода» Шкаликов сказал, что будет настаивать на том, чтобы суд в качестве доказательства рассмотрел в том числе и видеозаписи, сделанные на акции протеста.
Это позиция любого адвоката, что необходимо изучить все доказательства, как уличающие, так и оправдывающие вину подзащитного. Поэтому это, безусловно, необходимо все записи посмотреть. Необходимо назначить фотопортретную экспертизу, чтобы посмотреть, во-первых, подзащитная ли изображена на видеозаписи или другой человек. И запись это более даже объективная, чем слова, потому что на записи объективно сохраняются произошедшие события, чем какие-то слова, потому что восприятие любого человека, оно индивидуально, он может что-то преувеличивать, что-то забыть, что-то ему может показаться, что-то. Поэтому записи лучше и проще доверять.
Акция оппозиции 6 мая завершилась беспорядками, в которых пострадали как участники протестного мероприятия, так и полицейские. Активисты оппозиции подали сегодня в мэрию Москвы заявку на проведение 12 июня очередного массового шествия в центре города от площади Белорусского вокзала по Тверской улице до Боровицкой площади, где запланирован митинг. Как сообщил Радио Свобода, один из организаторов акции Сергей Давидис, в уведомлении в линии указано, что в марше примут участие до 50 тысяч человек.
Первыми мы сумели это уведомление подать, препятствий особых не было. То есть подавали другие уведомления, но наши активисты первыми еще со вчерашнего дня, с середины дня заняли очередь, так что теперь будем ждать ответа. Это акция в День России, 12 июня, акция с теми же требованиями базовыми, которые выдвигались акциями на Болотной, на проспекте Сахарова зимой и весной, с требованием честных выборов, честной власти, независимого суда. А теперь вот в течение 3 дней правительство Москвы, если у него есть предложение об изменении места и времени, должно нам сообщить. Мы надеемся, что этого не будет, поскольку ровно по тому же маршруту в такой же день, 1 мая, проходило мероприятие профсоюзов с участием господ Путина и Медведева. Но все может быть.
Представители движения «Лига избирателей» сегодня также подали заявку на проведение митинга 12 июня на земляном валу около Сахаровского центра. Активисты намерены инициировать референдум о переизбрании Мосгордумы и мэра Москвы. Среди заявителей митинга Сергей Пархоменко, Дмитрий Быков, Ольга Романова и Елена Ткач. Как сказал один из организаторов акции Сергей Пархоменко, время и место события специально выбирали так, чтобы все желающие успели и на большой протестный митинг.
Мы считаем, что это две взаимно дополняющие друг друга, что называется, комплементарные акции. Они согласованы между собой, они специально разведены по времени. И даже место для вот этой вот большой рабочей встречи по поводу инициативы московского референдума, которую мы намереваемся организовать в 12 часов дня, оно выбрано таким образом, что оттуда, что называется, везде близко, до любой площади, где может в результате оказаться согласованным вот этот митинг, который согласовывает группа во главе с Навальным, Немцовым, Каспаровым, Чириковым и другими. Наш митинг мы успеем закончить и закрыть до того, как там начнутся основные события, и у участников будет предостаточно времени для того, чтобы туда переместиться. Мы рассчитываем на то, что люди примут участие и в одном, и в другом событии.
Организаторы акции возле Сахаровского центра намерены сделать главной целью обсуждение московских политических тем. Однако в этом нет никакого противопоставления столицы другим регионам России, сказал Сергей Пархоменко.
Это просто начало огромной волны местных, региональных, городских, муниципальных референдумов, которые нам предстоит увидеть в России. Это первая серия из длинного-длинного многосерийного действия. И все это связано прежде всего с тем, что люди начинают бороться за то самое, что является главным мотивом всей этой политической протестной активности последних месяцев. Они начинают бороться новым образом за честные выборы. Потому что совершенно очевидно, что именно местная власть, контроль над местной властью, то, что необходимо для того, чтобы обеспечить нормальную работу того, что называется избирательные власти, выборные власти, то есть местных избиркомов, которые, собственно, и осуществляют фальсификации и нарушения на последних выборах. Единственная гарантия, что мы никогда больше не будем иметь таких выборов, какие они были в декабре 2011 года и в марте 2012, это контроль над местными властями. И вот теперь этот процесс начинается с Москвы. Я думаю, что встанет и прямой вопрос, среди прочих вопросов этого референдума, о признании или непризнании тех результатов, которые были официально объявлены по результатам думских и президентских выборов. Думаю, что все депутаты Государственной Думы, я подчеркиваю, Государственной Думы, которые по московским региональным спискам партийным попали в Государственную Думу, окажутся в результате этого референдума перед тяжелейшим моральным выбором. Они убедятся, что значительное количество людей в том городе, который они как будто бы представляют в Государственной Думе, на самом деле не верят результатам этих выборов.
По данным на понедельник, о своем намерении 12 июня принять участие в акциях в Москве заявили более 5000 пользователей социальных сетей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве разогнан лагерь гражданских активистов у здания Московского городского суда. Активисты оппозиции подали заявку на проведение 12 июня массового шествия и митинга в центре города. Генеральный директор ТНК БП Михаил Фридман покидает занимаемый пост в столице Кении Найроби при взрыве в торговом центре. Ранены несколько человек. Причины взрыва пока неизвестны. Главное следственное управление завершила уголовное расследование уголовного дела о пытках в отделении полиции «Дальний». В Казани об этом со ссылкой на источники ведомства сообщает газета «Коммерсант». Обвинения бывшим сотрудникам полиции, насмерть запытавшим жителя Казани Сергея Назарова, будут предъявлены в ближайшее время, рассказывает Любовь Чижова.
8 уголовных дел, возбужденных в отношении сотрудников отдела полиции «Дальний», объединены в одно производство. Об этом сообщает газета «Коммерсант». В преступлениях обвиняют бывшего начальника отдела Ильгиза Ахмедзянова и еще 9 его экс-подчиненных, занимавших разные должности, от участкового до начальника уголовного розыска. Им инкриминируется несколько статей Уголовного кодекса, в том числе 292-я «Служебный подлог», 286-я «Превышение должностных полномочий с применением насилия» и 111-я «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Дела в отношении бывших полицейских стали возбуждать после того, как в результате издевательств в отделе «Дальний» в больнице от травмы прямой кишки скончался местный житель Сергей Назаров. Полицейские доставили его в отделение, обвинив в краже мобильного телефона. Перед смертью Назаров сообщил родным, что в отделе его насиловали бутылкой из-под шампанского, требуя сознаться в краже, которую он не совершал. После смерти Назарова на действия полицейских из «Дальнего» пожаловались десятки жителей Казани. Отдел был расформирован. О расследовании случаев полицейского произвола в Татарстане говорит глава Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов.
Те эпизоды, которые были по «Дальнему», те жалобы, которые к нам поступили, практически по всем возбуждены уголовные дела, то есть уголовные дела расследуются. Что касается других отделов полиции, то да, сейчас буквально веером возбуждаются новые уголовные дела в отношении сотрудников других отделов полиции, в том числе и, так сказать, по нашим кейсам. Это и отдел полиции Цикадром, Эсперанто, Дербышки, Авиастроительные и так далее. Можно сказать, что сейчас позиция Следственного комитета такова, что если есть малейшие признаки состава преступления со стороны сотрудников полиции, причем поднимаются случаи и 2008-2009-2010 годов, то возбуждаются сразу уголовные дела.
Рассказывал глава Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов. Глава независимого профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин полагает, что на пытки и издевательства над задержанными полицейских толкает палочная система отчетности, а способны на такое, по его мнению, не более 1% сотрудников полиции.
Чем дальше от Москвы, тем больше неадеквата. Вот, например, взять город Мытищи, Московскую область. Сотрудник избил сотрудницу. До сих пор работает, 2 месяца прошло с этого момента. Она месяц в госпитале отлежала. Сейчас вот через наш профсоюз будем в мировом суде возбуждать дело по нему. А он работает. Вот в той же Туле сотрудники убили человека, их осудили, а все начальники работают. Фактически произошло то же самое, что в Дальнем, в Казани. Там министра уволили, а здесь генерал Матвеев Курский работает.
Что провоцирует полицейских на насилие и жестокость?
Планы. То есть какие-то кражи, еще что-то, разбои. И работать неохота. Проще человеку на голову надеть полиэтиленовый пакет, чтобы подсорвался. И все, и не надо в засадах сидеть, не надо людей опрашивать. И вот таких отморозков, я могу сказать, не менее 1%, не менее.
О природе полицейского насилия говорил руководитель независимого профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин. Бывший руководитель садистов из отдела полиции «Дальний», экс-глава МВД Татарстана Асгат Сафаров пошел на повышение. В понедельник его назначили вице-премьером республики. О логике этого назначения говорит политолог Дмитрий Орешкин.
Это назначение, с одной стороны, показывает, что власть своих не сдает. В гробу она видала протесты общественности, а полезный исполнительный человек, ну, случаются под его руководством там пытки и убийства, не без греха. Но главное, что он лоялен и правильно решает задачи, поставленные ему сверху. Надо его сохранить. А все остальные там, ну, нехай клевещут. С другой стороны, это знак серьезного суверенитета региональных элит. В общем-то, в Москве принято разоблачать и показывать эффективность критики. А вот в республиках примерно так же относятся к командам из Москвы, как и к мнению общественности. Да, сняли и повысили. И похоже, что Москва и хотела бы там демонстративно навести порядок, но не получается. В любом случае, это знак того, что вертикаль как орган управления процессами не работает. Она работает как орган защиты корпоративного интереса. Вот с такими примерами власть убеждает сограждан в том, что вертикаль-то, конечно, была создана именно для блага власти, а вовсе не для блага этих самых граждан.
О назначении экс-главы МВД Татарстана Асгата Сафарова на должность вице-премьера республики говорил политолог Дмитрий Орешкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода» к международным новостям. Специальный посланник ООН и Лиги Арабских Государств Сирии Кофи Аннан сегодня прибыл в Дамаск, чтобы встретиться и с руководством страны, и с представителями оппозиции для обсуждения постоянной эскалации насилия в стране. Только за последние два дня в Сирии погибли более 150 человек, в основном в городах Хама и Хоула, из-за чего сирийский конфликт вновь оказался международной темой номер один. Тему продолжает Александр Гостев.
В Сирии правительственные войска в воскресенье подвергли массированному артобстрелу город Хама. По информации сирийских правозащитников, базирующихся за пределами страны, были убиты не менее 30 человек, в том числе женщины и дети. Местная оппозиция утверждает, что жертв может быть много больше, и что в Хаме повторились массовые убийства, случившиеся в городе Хоула в пятницу и субботу, когда из-за применения тяжелой артиллерии погибли как минимум 108 человек, среди них более 30 детей. Сегодня в Дамаск прибывает специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан. Как ожидается, 29 мая он встретится с президентом Сирии Башаром Асадом. Сирийское правительство упорно настаивает на том, что ответственность за кровопролитие в Хаме и в Хоуле несут некие неустановленные террористы, якобы связанные с Аль-Каидой, и оппозиционные вооруженные отряды, прикрывающиеся мирными жителями как живым щитом. Министр иностранных дел Сирии Джихад Аль-Макдеси заявил:
«Террористы стали применять более современное и лучшее оружие в ходе конфликта в Сирии. Они уже оснащены далеко не одними лишь винтовками и автоматами. У них есть минометы, гранатометы и, наверное, новейшие противотанковые ракеты. Это все произошло недавно, и нашим войскам приходится иметь дело с хорошо вооруженным противником».
Лидеры сирийской оппозиции заявили, что ответственность за кровопролитие в Хаме и в Хоуле несут и войска, и полувоенные проправительственные формирования ополченцев Шаббина, которые формируются из членов мусульманской секты алавитов, приверженцев Башара Асада. Сам сирийский президент и все высшие чиновники страны являются алавитами, хотя подавляющее число населения страны – мусульмане-сунниты. Одновременно с Кофи Аннаном остановить конфликт в Сирии пытается министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, прибывший в Москву для переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Хейк старается убедить Кремль, одного из главных союзников режима Башара Асада в мире, согласиться совместными усилиями оказать давление на Дамаск, чтобы Асад принял план мирного урегулирования, ранее одобренный ООН. В понедельник в Москве на совместной пресс-конференции с Лавровым Уильям Хейк сообщил:
«Мы уже договорились с господином Лавровым об очень важной вещи, что давление на официальный Дамаск усилится со всех сторон, чтобы иметь уверенность в том, что мирный план Аннана начнет действовать. Мы сделаем все необходимое для этого, окажем друг другу помощь, так как, по нашей оценке, именно Россия может сыграть здесь одну из ключевых ролей в деле оказания и усиления давления на Асада».
Глава российского МИДа Сергей Лавров подтвердил, что Москва также выступает за реализацию мирного плана Кофи Аннана и призывает все мировое сообщество содействовать именно продвижению предложенных им инициатив, а не стремиться к смене режима в Сирии. «Для России важно не то, кто находится у власти в Сирии, а как прекратить насилие в этой стране», — подчеркнул Сергей Лавров. Александр Гостев, Радио Свобода.
Совет Безопасности ООН на экстренном заседании вынес порицание правительству Сирии за атаку жилых кварталов города Хоула с применением артиллерии и танков. Совет Безопасности также осудил стрельбу в упор по гражданским лицам, однако воздержался от определения конкретных виновников убийства более 100 мужчин, женщин и детей, передает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Чрезмерное применение силы против гражданского населения явилось нарушением международного права и обещаний сирийского правительства остановить всяческое насилие. Совбез потребовал, чтобы правительство Сирии немедленно прекратило использование тяжелого вооружения и вывело свои войска из городов и других населенных пунктов. Совет попросил генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и миссию ООНовских наблюдателей в Сирии продолжить расследование. Первоначально Великобритания и Франция предложили выпустить заявление для прессы, в котором наряду с осуждением атаки на гражданских лиц говорилось бы о прямой вине сирийских властей в развязывании бойни в городе. Однако Россия настояла на созыве экстренного заседания Совбеза, членов которого по видеосвязи проинформировал глава миссии наблюдателей ООН норвежский генерал Роберт Муд. Основываясь на данных этого брифинга, представители ряда западных столиц считают, что правительство Башара Асада причастно к последнему массовому убийству сограждан, говорит постоянный представитель Германии в ООН Петер Виттинг. Есть наглядные свидетельства использования тяжелых вооружений, артиллерии и танков в этом районе. Совершенно очевидна причастность правительства к этой бойне. Представитель Великобритании Марк Лайл Грант заявил, что как бы ни складывались обстоятельства, силы правительства Сирии не должны были прибегать к использованию тяжелых вооружений, которое было подтверждено главой миссии наблюдателей ООН. Все дело в том, что произошла зверская расправа, и ее совершило сирийское правительство. Однако для заместителя постоянного представителя России в ООН Александра Панкина остается неясным, что именно произошло и что стало детонатором трагических событий. Российский дипломат считает подозрительным тот факт, что часть женщин и детей были убиты выстрелами в упор. Чьим интересам могли служить такие действия? Мы не верим, что сирийское правительство было бы заинтересовано в том, чтобы подобными действиями омрачить очень важный визит в Сирию спецпосланника ООН. Можно предположить провокацию или инфильтрацию определенных элементов. Это требует расследования. Россия, которая считает Сирию своим ближайшим ближневосточным союзником, ранее использовала свое право вето в Совете Безопасности для блокирования резолюций, которые бы развязывали руки ООН в действиях против президента Башара Асада. В воскресенье позицию Соединенных Штатов по Сирии прокомментировали ряд видных американских политиков. Сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью телекомпании Fox News заявил, что, стремясь к отстранению Башара Асада от власти, Соединенные Штаты не должны рассчитывать на содействие России, которая является крупным поставщиком вооружений в Сирию. Мы с Сирией топчемся на том же месте, что и год назад. За это время в стране убито почти 10 тысяч человек, а мы все пытаемся убедить главного поставщика вооружений Асаду в необходимости разделить наши надежды на возможность спровадить Асада под благовидным предлогом. Мы пытаемся сравнить Сирию с Йеменом, хотя они несравнимы. Это поистине мрачная история. Впечатление такое, что Барак Обама не хочет браться за подобные проблемы до тех пор, пока не пройдут президентские выборы. Он ведь попросил Дмитрия Медведева: передайте Владу Путину, что я проявлю большую гибкость после того, как буду переизбран. Джон Маккейн называет ситуацию вокруг Сирии одним из проявлений слабой внешней политики нынешней администрации, которая, по его словам, отказывается от американского лидерства. Другой ветеран Сената, республиканец Ричард Лугар, в интервью телекомпании CBS сказал, что понимает осторожность Белого дома относительно Сирии. Фактически, Организация Объединенных Наций в данной ситуации действует не очень успешно. Судя по всему, Соединенные Штаты пытаются убедить русских в необходимости совместных попыток найти решение, подобное йеменскому, в соответствии с которым Асад согласился бы сложить с себя полномочия президента Сирии в обмен на гарантии неприкосновенности. На вопрос о том, достаточно ли контролирует ситуацию с Сирией Барак Обама, я отвечу, что президент США проявляет огромную осторожность, потому что сейчас он, наряду с другими странами НАТО, начал процесс вывода американских войск из Афганистана. Он перенацеливает американскую внешнюю политику в сторону Китая и Востока. Он склоняется к тому, чтобы для боевых действий использовать роботов, а не посылать войска. Когда речь заходит о Сирии и о вероятности американского вмешательства, президент действует с большой осмотрительностью, которая, на мой взгляд, обоснована, сказал сенатор Ричард Лугар. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Из пражской студии ее ведет Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17 часов 30 минут, и я представлю вам краткую сводку последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве полиция разогнала лагерь гражданских активистов у здания Московского городского суда. Задержаны 4 человека. Их обвиняют в неповиновении представителям власти, написала в Твиттере одна из задержанных. Лагерь под названием «Окупай суд» был разбит более 2 недель назад в знак протеста против содержания под стражей участниц панк-группы Pussy Riot. Активисты оппозиции подали сегодня в мэрию Москвы заявку на проведение 12 июня массового шествия и митинга в центре города с участием 50 тысяч человек. Об этом сообщил Радио Свобода один из организаторов акции Сергей Давидис. В Москве задержана гражданская активистка, участница лагеря «Окупай Абай» и компании в защиту Цаговского леса Александра Духонина. Как сообщил Радио Свобода ее адвокат, Духонина задержана по статьям «Призывы к массовым беспорядкам» и «Насилие по отношению к представителю власти». Все это связано с событиями на Болотной площади в Москве 6 мая. К Генеральный директор компании ТНК БП Михаил Фридман покидает свой пост. Отставка вступит в силу через 30 дней. Причины увольнения неизвестны. До 2009 года пост гендиректора компании занимал Роберт Дадли, который после конфликта британских и российских акционеров ТНК БП в 2008 году был вынужден покинуть свою должность. В столице Кении Найроби при взрыве в торговом центре сегодня были ранены несколько человек. Причины взрыва неизвестны. Пока на месте работает группа сотрудников Красного Креста. Бывший президент Сербии, сторонник евроинтеграции Борис Тадич, проигравший во втором туре недавних выборов главы государства, начинает сегодня переговоры о формировании нового коалиционного правительства. В Иране законодатели поддержали сегодня кандидатуру Али Лариджани, одного из самых резких критиков нынешнего иранского президента Махмуда Ахмадинеджада, на пост спикера иранского парламента. В Индии сегодня в результате автокатастрофы на трассе вблизи Мумбаи погибли по меньшей мере 27 человек. Сообщается, что все они возвращались со свадьбы. Небольшой автобус, в котором ехали люди, остановился на обочине. В этот момент транспортное средство врезался потерявший управление автомобиль. Продолжаем программу «Время свободы». Британская газета «Санди Телеграф» опубликовала статью, в которой излагается интервью с Михаилом Ходорковским, полученное в письменном виде через его адвокатов. Газета пишет, что Ходорковский призывает британские власти не допустить на Олимпийские игры высокопоставленных российских чиновников, замешанных в нарушениях прав человека. Статья вызвала негативную реакцию адвокатов Ходорковского. Они назвали ее провокацией и искажением слов их подзащитного. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с автором статьи в «Санди Телеграф» Томом Парфитом.
Статья Тома Парфита в «Санди Телеграф» озаглавлена «Из тюремной камеры». Михаил Ходорковский призывает Британию запретить высокопоставленным российским официальным лицам посещение Олимпиады. Далее автор статьи уточняет: – в письме, переданном «Санди Телеграф» из тюрьмы, Ходорковский призывает ввести запрет на въезд 308 официальных лиц, включая таких высокопоставленных фигур, как Владислав Сурков, Василий Якименко, Владимир Чуров. Издание цитирует Ходорковского, который призывает британскую общественность внимательно изучить список из 308 российских официальных лиц, замешанных в нарушении прав человека, который в июне 2011 года представил Палате представителей США Гарри Каспаров, и сравнить его со списком российской делегации, посещающей Олимпиаду в Лондоне. То, что газета называет «письмом Ходорковского», были переданы ей через адвокатов письменные ответы экс-владельца ЮКОСа на вопросы «Санди Телеграф». Статья дала повод российским адвокатам Ходорковского утверждать, что письма не было, а было интервью, и обвинить британскую газету в искажении фактов. В интервью «Радио Свобода» Том Парфит разъясняет возникшее недоразумение.
Я не вижу никаких противоречий в статье. В одном из вопросов я спрашиваю Ходорковского, должно ли Путину быть позволено приехать на Олимпийские игры в Лондон этим летом. Попросили бы вы, британское правительство, помешать ему приехать, как это предлагают сделать некоторые. Он отвечает, что понимает, что британскому правительству было бы очень трудно запретить какому-либо главе государства приехать на Олимпиаду. Ходорковский отмечает, что если Путин приедет, то британское правительство могло бы поднять на переговорах с ним вопросы демократии и прав человека. Он подчеркивает, что понимает, ценности Олимпиады связаны с уважением прав человека и дружбой, и что Путину не помешает столкнуться с этими идеями. Далее Ходорковский предлагает сравнить список Каспарова, в котором перечислены 308 имен российских официальных лиц, замешанных в нарушении прав человека, со списком приглашенных на Олимпиаду российских деятелей. Думаю, что этот призыв проверить список российской делегации – и сравнить его со списком Каспарова дает основание любому непредвзятому человеку предположить, что люди, имена которых в них совпадают, не должны, по мнению Ходорковского, быть допущены в Лондон.
В своей статье вы называете письмом ответы Ходорковского на ваши вопросы. Ведь, по сути дела, это было интервью в письменной форме.
Возможно, это просто вопрос словоупотребления. Я отправил ему вопросы, и он ответил довольно большим текстом. Я назвал этот текст письмом и не вижу оснований называть это иначе.
В России высказываются предположения, что ваша статья статья, в которой говорится, что Ходорковский, указывая на список Каспарова, косвенно просит британское правительство не допустить приезда ряда российских высокопоставленных лиц на Олимпийские игры, может серьезно повредить ему.
Мне трудно понять, что может ему повредить в моей статье, поскольку он уже находится в тюрьме. Я не могу принять утверждение, что статья извращает его взгляды и неверно их представляет.
Значит ли это, что вы считаете, что адвокаты Ходорковского попросту не поняли содержание вашей статьи?
Похоже, что не поняли. Например, господин Шмидт обвиняет меня в том, будто я пишу, что список Каспарова был якобы составлен самим Ходорковским, хотя в статье нет ни слова об этом. Каждый может в этом убедиться, прочитав статью.
Через кого из адвокатов Ходорковского вы передали свои вопросы и получили на них ответы?
Я не имел дела непосредственно с адвокатами. Я обратился в пиар-агентство, которое занимается делами Ходорковского, и уже оно передало мои вопросы адвокату и получило от него ответы.
Скажите, вы сами дали название своей статье, которая многих вводит в заблуждение?
Во всех британских газетах заголовки статей даются специальными редакторами. У меня нет претензий к этому названию. Я согласен с ним.
Говорил Том Парфит, автор статьи в газете «Санди Телеграф». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В России сейчас активно обсуждается проект пенсионной реформы, предполагающий, в частности, повышение пенсионного возраста и другие меры, которые, по мысли авторов проекта, должны обеспечить россиянам достойную старость. Создание гибкой и эффективной пенсионной системы – сложная задача, причем не только для России, но и для высокоразвитых стран, особенно учитывая нынешнюю демографическую ситуацию в мире. Мы предлагаем вашему вниманию серию материалов, посвященных тому, как в странах с разным социальным политическим укладом обеспечивается жизнь пожилых людей. Германия – страна с самой крупной экономикой в Европе, там проживают более 80 миллионов человек, и уже многие годы рождаемость ниже смертности. О том, как обеспечиваются пожилые немцы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Немецкая пенсионная система в основе своей введена Бисмарком в 80-е годы 19 века. Долгое время немецкие модели были образцом для подражания в Европе. В наше время пенсионные системы в других странах демонстрируют подчас большую, чем в Германии, солидарность граждан в общественном договоре об обеспечении старости. Как считает Андреас Фойзер, сотрудник Союза страхования, головной организации государственного пенсионного обеспечения в Германии, у современных немцев мало поводов быть недовольными пенсионной системой. Система в нынешнем виде существует с 1957 года, когда она была последний раз серьезно реформирована. В чем была суть реформы?
Система была перестроена, и теперь вместо накопления личного пенсионного капитала пенсионные взносы работающих поступают в фонд, из которого сразу выплачиваются пенсии тем, кто уже имеет на них право. То есть денежный поток взносов работающих сразу же превращается в денежный поток выплат пенсионерам.
98% немецких пенсионеров могут прожить на гарантированную им пенсию вполне безбедно, позволяя себе, например, путешествовать по миру за собственный счет. Но есть и 2%, которым полагающейся им пенсии на нормальную жизнь не хватает. Андреас Фойзер.
Для тех, у кого пенсия по тем или иным причинам оказалась недостаточной для жизни, есть государственная помощь, так называемая «Grundsicherung», которая дополняет пенсию до прожиточного минимума.
Таким образом, в Германии без достаточной поддержки не остается никто. С другой стороны, те, кто вынужден обратиться за Grundsicherung, оказываются очень зависимы от государства. Пособие выделяется только в том случае, если у человека нет сбережений. Если же они есть, то от него потребуют сначала потратить эти накопленные деньги. Пенсионеру разрешено самому помогать себе, подрабатывая на временных работах, но этим же шагом он лишает себя права на социальное пособие. И все же эта система гарантирует каждому оплату квартиры, и почти 400 евро в месяц на жизнь. Особо обсуждается в Германии демографическая ситуация. Люди живут все дольше, а рождаемость падает, и один работающий кормит своими отчислениями все возрастающее число пенсионеров без гарантии, что когда он достигнет пенсионного возраста, найдется достаточно трудящихся людей, чтобы содержать его. В философии германской пенсионной системы прямая помощь со стороны детей родителям-пенсионерам является почти неприличной, так как именно работающие дети и внуки и создают своими отчислениями в пенсионный фонд возможность для выплат родителям, бабушкам и дедушкам. По предложению правительства Германии, Бундестаг принял в 2007 году закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин с 65 до 67 лет. То есть пенсионный возраст, соответственно принятой схеме, будет постепенно повышаться, а в 67 лет люди будут уходить на пенсию с 2029 года. Альтернативой была возможность повысить размер отчислений в пенсионный фонд, в который работающие отчисляют и сейчас уже более 19% от заработка. Точнее, половину этой суммы, другую половину вносит в фонд работодатель. Правительство выбрало вариант повышения пенсионного возраста. Это решение многие в Германии до сих пор критикуют, говорит социолог Гертруд Бакес.
Введение права на полную пенсию 67 лет на практике будет означать просто экономию средств, потому что лишь немногие будут уходить на пенсию, доработав до 67. В результате люди будут уходить на пенсию, как и раньше, в 65, а то и раньше, но денег получать меньше.
Во многих крупных компаниях в Германии есть еще и дополнительные корпоративные пенсии. Размер этих пенсий, являющихся частью трудового договора, в отдельных случаях зависит от прибыли работодателя. Но чаще корпоративная пенсия зависит от стажа работника, являясь, по сути дела, финансовым поощрением за выслугу лет. Существует еще и государственная программа дополнительной пенсии, так называемая пенсия Ристера, по фамилии предложившего ее в 2001 году министра, говорит Андреас Фойзер.
Пенсия Ристера – это поддержка со стороны государства тех, кто помимо основной пенсионной страховки дополнительно заключает договор частного пенсионного накопительного страхования. Участник получает право вносить на специальный счет от 1 до 4% своего дохода. На каждые 100 единиц добровольного взноса участника государство прибавляет свои 15 единиц. Для заключивших такой договор есть еще и налоговые льготы.
Нуждается ли нынешняя пенсионная система в реформировании? Говорит Андреас Фойзер.
Общество всегда обязано реагировать на демографическую ситуацию. В первую очередь для пожилых людей должны создаваться дополнительные возможности оставаться на своей работе. Обсуждаются предложения по приданию гибкости существующей системе. Специалисты задаются вопросом, насколько вообще необходима единая возрастная граница для всех. Не стоит ли, например, тем людям, которые и по достижении установленного возраста хотят и могут работать, законодательно дать такую возможность, а не вынуждать их уходить на пенсию, как это происходит сейчас? Не должен ли пенсионный возраст для людей некоторых профессий быть ниже, чем у большинства других, причем без сокращения размера пенсии? Это лишь некоторые варианты ответа на нынешнюю демографическую ситуацию в стране.
Размер государственной части пенсии Ристера зависит от семейного положения, количества детей, уровня доходов и размера взносов. За каждого ребенка полагается доплата к премии в размере от 46 до 85 евро в год. Так государство дополнительно поощряет рождаемость. При выходе на пенсию ристеровский пенсионер не имеет права получить всю накопленную сумму сразу, зато ему обеспечивается дополнительная пожизненная пенсия. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве полиция разогнала лагерь гражданских активистов у здания Московского городского суда. Задержаны 4 человека. Активисты оппозиции подали сегодня в мэрию Москвы заявку на проведение 12 июня массового шествия и митинга в центре города с участием 50 тысяч человек. В Москве задержана гражданская активистка, участница лагеря «Окупай Абай» и компании «В защиту Цаговского леса» Александра Духонина. Она задержана в связи с событиями на Болотной площади в Москве 6 мая. И, как сообщил ее адвокат, обвиняется по статьям призывы к массовым беспорядкам и насилия по отношению к представителю власти. Генеральный директор ТНК БП Михаил Фридман покидает занимаемый пост. Причины увольнения пока неизвестны. В столице Кении, Найроби, при взрыве в торговом центре сегодня были ранены несколько человек. На месте работают группы сотрудников Красного Креста.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете программу «Время свободы», и ее продолжает очередной обзор публикаций в печати, на этот раз в российской. Газеты комментируют заявление нового губернатора Подмосковья Сергея Шойгу по поводу проекта «Большая Москва», который, как известно, предполагает отчуждение довольно значительного количества подмосковных земель в пользу Москвы. Рассказывает обозреватель радио «Свобода» Валерия Шабаева.
Международный конкурс на разработку концепции московской агломерации стартовал в феврале, после того, как столичные власти заключили договоры с 10 командами, прошедшими предварительный отбор. Однако, как выяснилось в минувшие выходные, организаторов категорически не устраивает качество некоторых работ. Между специалистами, которые знают территории, и специалистами, которые придумывают будущее, нет мостика, и это слабое место всех команд. В результате будущее возникает не из настоящего, а неизвестно откуда, заявил координатор конкурса, замдиректора научно-исследовательского и проектного института генплана Александр Калантай. По словам источника МК в городской администрации, власти разочарованы тем, как проходит конкурс. Реальных предложений мало, а те, что есть, были очевидны и без привлечения дорогостоящих иностранных специалистов. Ведомости пишут, что предприниматель Василий Анисимов предлагает властям разместить федеральные объекты на своих землях в Домодедове, которые за обетом в Новую Москву не входят. Мотивируя тем, что он единственный собственник, и земли может предложить за символические деньги. Такое решение в первую очередь капитализировало бы его актив. Есть указание премьера Медведева рассмотреть этот вопрос. Анисимов уже встречался с зампредом правительства Аркадием Дворковичем. В среду вопрос должны обсудить у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Московской мэрии также спущено указание изучить возможность размещения федеральных структур в Домодедове. Ну и, наконец, в распоряжении «Известия» оказалось письмо губернатора Подмосковья Сергея Шойгу на имя президента Путина, в котором приводятся расчеты, показывающие, что бюджет области из-за реформы недополучит 34 миллиарда рублей, это десятая часть всех доходов Подмосковья. При этом расходы, касающиеся передаваемых территорий, составляют всего лишь 9 миллиардов рублей, то есть речь идет о 25 миллиардах чистого убытка плюс 10 миллиардов упущенной прибыли, которую, по мнению Шойгу, также должен компенсировать федеральный центр. Прокомментировать горячую тему расширения Москвы я попросила профессора кафедры региональной экономики и экономической географии Высшей школы экономики Алексея Скопина.
Первая часть – это логичное вынесение или перенос федеральных органов управления с территории Москвы, и для этого нужны площадки. И в качестве таких площадок лучше всего, конечно, площадки, расположенные рядом с Внуково, поскольку традиционно этот аэропорт специализируется на, соответственно, обслуживании там прилетов высоких персон из других стран и так далее, и так далее. Так что вот эта площадка должна быть где-то в западном направлении и недалеко от Внуково. Это раз. Второе, это то, что вот к этому нормальному проекту внезапно кто-то подключил присоединение огромных территорий на юго-запад от Москвы. Вот смысл этого присоединения до сих пор подавляющему большинству людей не ясен. Ну, то есть, кто-то, видимо, близкий к Медведеву, вовремя подсуетился, у этого человека или у этой группы людей были какие-то интересы на этих территориях, и, в общем, вот решили, что эти интересы с помощью нового статуса будут гораздо лучше удовлетворены. Отсюда, вот сам проект состоит из двух частей. Первая нормальная часть – это вынос федеральных органов власти из Москвы. Вторая дурацкая часть – это расширение Москвы только в одном направлении. Поэтому обсуждать можно, ну, с точки зрения, в общем-то, логики, прагматики, только первую часть этого проекта. По поводу второй части все эксперты, ну, кроме как людей, заинтересованных денежно, то есть архитекторов, которые там какие-то проекты создают, вот большинство экспертов признают несуразность этой идеи и, в общем-то, ее бессмысленность даже.
Алексей Скопин прокомментировал предложение разместить федеральные объекты на землях Домодедово.
Предложение Анисимова как раз совпадает с первой темой в этом проекте. Это перемещение федеральных чиновников в Подмосковье. И надо сказать, что здесь есть прагматический смысл, потому что чиновников больше 200 тысяч. Все они, конечно, на новых землях, если это будет район там на западе, не поместятся. Какую-то часть чиновников можно было бы перенести в район Домодедово, тем более ту часть, которая чаще работает с регионами России, и которым с этой точки зрения как раз Домодедово было бы удобно использовать. Так что я, в общем, рассчитываю, ну, рассматриваю это предложение как вполне разумное.
А вот идея насчет того, что федеральные власти будут отчислять по 35 миллиардов рублей ежегодно за отошедшие земли, как того хочет губернатор Шойгу?
Ну, вы знаете, по поводу предложения Шойгу, здесь следующая странная вещь, что эти территории московскому бюджету таких денег никогда не приносили. И надо полагать, что вот эта цифра возникла из того, что Москва согласилась компенсировать долг Московской области, и поэтому, ну вот, была договоренность о первоначальном перечислении 40 миллиардов рублей, ну, как бы, в счет погашения этого долга, ну, на такой безвозмездной основе. Но сделать это ежегодной оплатой, это, конечно, слишком сильно, то есть Московская область не теряет таких денег, эти территории ей таких денег не приносили, а бюджет самой Москвы, он сейчас сводится с дефицитом. Поэтому откуда Москва будет брать эти деньги, вот совершенно непонятно.
Доктор географических наук Алексей Скопин о расширении Москвы. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В издательстве Гарвардского университета опубликована книга американского историка, преподавателя международных отношений в Стамбульском университете Билкент Шона Макмикина «Русские корни Первой мировой войны». Автор утверждает, что в развязывании одного из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов XX века Россия виновата не меньше Германии, рассказывает наш корреспондент Турции Елена Солнцева.
Эта книга навсегда изменит ваш взгляд на мировую историю и роль России в Первой мировой войне, написано на титульной странице вышедшей недавно книги историка Шона Макмикина. Автор считает, что главной движущей силой военного конфликта начала XX века стала Российская империя, мечтавшая о новом разделе мира. Он пишет: «Русские претендовали на наследство в то время слабой Османской империи. Они считали себя законными наследниками Константинополя, так как через Босфор и Дарданеллы шел экспорт российского зерна и других жизненно важных для Москвы товаров. Россия надеялась, что с позиции силы сможет претендовать на турецкие проливы еще раньше, чем Стамбул успеет вступить в войну на стороне Австрии. Балканская пороховая бочка дала повод осуществить давние планы. Министерство иностранных дел России подготовило тайный план захвата нескольких островов в Эгейском море и турецких проливов. Из-за нехватки средств для достижения такой масштабной цели аннексию решили выполнить силами англо-французского десанта, который должен был высадиться на полуострове Галлиполи. Россия начала мобилизацию раньше Германии и Австрии летом 1914 года. В книге вы пишете о роли российского правительства и членов кабинета министров, которые, по вашему мнению, подтолкнули царя начать всеобщую мобилизацию населения. Историк Шон Макмикин.
По-моему, Сазонов не был таким агрессивным человеком по поводу вот войны. Его психология, вот история войны в Балканах, ну, то есть Первая Балканская война, Вторая Балканская война, была очень важна. Он не хотел войну, он был немножко пассивным, он ничего не сделал. Панславистские газеты и так далее атакировали Сазонов. По-моему, Сазонов хотел что-то доказать, что он не таким слабым человеком. У него была репутация, не очень агрессивный человек. Николай его слышал и как бы верил. Если Сазонов стал напротив войны, тогда Николай ничего не сделал бы. Я думаю, что наконец-то решение Сазонов было самое главное. Что Николай следовал совет Сазонова. Были вот люди, ну как Кривошин, и люди тоже Родзянко в Думе. Все были вот в War Party, значит война. генеральная мобилизация 29 июля, потому что царь Николай даже передумал. Он сам понял важность этого вопроса для России, наконец. Французский вот посол Балеолог сказал, что царь Николай понял, что эта война значит, чтобы миллионы людей вот умерли. И он передумал. Сазонов, Родзянко, Кривошеин, они все ему сказали, что абсолютно нужно мобилизировать. Трагедия, что эти люди все одинаковые, ему сказали, что нужно мобилизировать. Может быть, они думали, что война только несколько месяцев происходит.
Согласно общепринятому изложению исторических фактов, за Первую мировую войну несет ответственность Германия, так как она способствовала ухудшению отношений Австро-Венгрии и Сербии после убийства в Сараево престолонаследника Франца Фердинанда. Какого мнения придерживаетесь вы?
Они обе ответственны, по-моему. Это просто в традиционной книге. Но это все говорят, в сторону Германии ответственность может быть 90%. Где-то так. Я думаю, что это больше 50-50. Или, может быть, чуть-чуть России больше ответственности, чем Германии.
Книга, о которой мы говорим, это уже ваша вторая книга, посвященная российской истории. Первая была о роли большевиков в Октябрьской революции. Вы использовали материалы из российских архивов.
Архив внешней политики Российской империи. Там даже есть сложности. Нельзя компьютер, нельзя сделать ксерокопию. Только можно, ну, карандаш. И тоже доступ это трудно. В этом году вот апреле закрывает. В 4 года, я думаю, это будет совсем закрыт. Мне повезло, что я там мог работать.
Историк Шон Макмикин рассказывал о своей книге «Русские корни Первой мировой войны», которая была опубликована в издательстве Гарвардского университета. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой завершил второй информационный час программы «Время свободы». Коротко о центральной теме обсуждения в следующем часе. Речь пойдет о статье в британской газете «Санди Телеграф», в которой излагается интервью с Михаилом Ходорковским, полученное в письменном виде через его адвокатов. Статья вызвала крайне негативную реакцию со стороны адвокатов. Они назвали ее провокацией, искажением слов их подзащитного. Мнение сторон мы и выслушаем в программе «Время свободы» сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Фонд Федерация. Владимир Киселев, Владимир Путин и Константин Малафеев.
Комментарии экспертов.
Музыкальный критик Артур Гаспарян о феномене бурановских бабушек.
В блогах Свободы.
Гражданский активист Александр Волгина. День в памяти людей, умерших от СПИДа.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.